Глава 41. Летнее утро еще дышало упоительной свежестью, как в небольшой беседке, стоявшей в огромном саду вдали от богатого барского дома, владетель его лениво потягивался на кушетке, на которой была накинута тигровая кожа. Беседка была убрана роскошно, несмотря на соединение в ней спальни, кабинета и уборной. Стены и потолок ее были обтянуты шелковой полосатой материей, белой с зеленым. На полу ковер с цветами, так хорошо сделанными, как будто они росли на зеленом лугу. Мягкие кресла, стол, шифоньерки, бюро. Одним словом, каждая игрушка дышала роскошью, удобством и вкусом. На лице лежавшего отпечатлелись следы жизни, полные довольства в эту минуту. Он о чем-то думал, беспрестанно улыбаясь. Его размышления были прерваны приходом лакея, которому скорее следовало бы взять хлыстик в руки, чем поднос с чаем, который он поставил на круглый стол, стоявший посреди комнаты под огромной висячей лампой на потолке и заваленный книгами, красками и карандашами для рисования. Лежавший на кушетке господин встал и, выправляя свои члены, подошел к столу. Увидев несколько писем, лежавших на серебряном маленьком подносе, он сделал недовольную гримасу и пробормотал: «Странно, какое неприятное впечатление на меня производят маленькие воспоминания о городе». И он нехотя стал распечатывать и пробегать письма. После нескольких он свободно вздохнул, будто окончив большой труд, и принялся пить чай, сказав лакею, прибиравшему комнату: «Ты уж письма-то из-за границы не подавай мне, а прямо бросай в камин». «Слушаюсь. А не прикажете ли послать на почту сегодня?» — спросил лакей. «Помилуй, я сейчас только ведь прочел», — как бы пугливо возразил барин. «Да эти-с давнишние. Вы только не читали их», — улыбаясь, отвечал лакей, и через минуту он спросил: «Дворецкого послать?» «Ты ужасно мне надоел», — сказал барин, и, встав, вышел в сад и любовался утром. Этот господин был Павел Сергеевич Тавровский. Объехав свои имения в разных губерниях, он поселился в одной из самых живописных своих усадеб и, казалось, вполне наслаждался сельской жизнью, забыв о всех столичных удовольствиях. Он целые дни бродил по лесам или скакал верхом, осматривая свои владения, и удивлялся, как много свободного времени, а между тем не скучно. Сон крепок, аппетит как никогда исправен. Встав рано утром и вдыхая в себя воздух, он рассуждал сам с собой: «Я бы, кажется, полетел, если бы мне дали крылья, так мне легко здесь». В его руках стали появляться книга, карандаш, который он брал с собой, чтобы снимать виды. Но, усевшись, он задумывался и улыбался, глядя на часы. Одним словом, Павел Сергеевич совершенно был счастлив новым образом своей жизни, о которой он прежде не имел никакого понятия. Он задавал себе вопросы, почему ему не скучно здесь одному, в то время как в городе минуты он не мог быть один. Занятия его в деревне были так противоречащи одни другим, что камердинер считал его иногда за помешанного. И, раздевая своего барина после прогулок, он иногда говорил: «Господи, что за место! Негде погулять, все платье испорчено». «Платье можно новое сшить. Зато здесь легко на душе и сладко спится», — отвечал Павел Сергеевич на замечание своего камердинера. Но в это утро, казалось, спокойствие его оставило. Он с дурным расположением возвратился с утренней прогулки и остальную часть дня провел в каком-то тоскливом волнении. Он то рисовал, то читал, то стрелял из окна комнаты влетавших птичек. Но все это ему скоро надоедало, и он придумывал себе разные развлечения. Камердинер торжествовал. Он считал дурное расположение Павла Сергеевича за кризис болезни, которая должна была пройти, и снова жизнь его сделается полна деятельности, хотя в сущности пустой. Радость оживила унылое лицо камердинера, когда Павел Сергеевич приказал заложить коляску и поехал с визитом к ближайшему из своих соседей. Дом, в который он приехал, не мог ему доставить много развлечения. Владетель его был человек холостой и хворый. Он вел жизнь однообразную и постоянно лечился от подагры в ногах. Комната, в которой сидел хозяин дома, не отличалась ни вкусом, ни роскошью, даже не было в ней удобства. Но живописный вид из стеклянных раскрытых дверей террасы выкупал все. Сад был огромный и спускался к огромному озеру, которое виднелось на большое пространство в прихотливых изгибах. Сад был запущен, беседки и скамейки покривились. Все имело мрачный колорит, как наружность самого хозяина, исключая небольшой клумбы простых цветов, у которой валялись небольшая лопата, грабли, лейка. Приметны были детские слитки, отпечатавшиеся по песку дорожки. При появлении Павла Сергеевича в комнату хозяин дома, морщась, спустил ноги со скамейки и, слегка пристав, приветствовал гостя, которого посадил возле себя в креслы. Хозяину дома было лет 65. Он был тучен, но с болезненным цветом лица. Черты его лица были бы красивы, но резкая противоположность седых волос с крашенными черными усами, но блеск черных глаз из-под насупившихся век и из-под седых бровей с первого взгляда действовали неприятно на всех. Одет он был в венгерку со шнурками, глухо застегнутую на все крючки, а ноги его были обуты в канатные туфли. Павел Сергеевич застал его за занятием. Он дрессировал легавую собаку, на шее которой был надет ошейник с гвоздями, с веревкой, за которую он держал ее. Урок собаки был окончен благодаря прибытию гостя. Вблизи от кресел были собраны все принадлежности к чаю, и самовар клокотал, как бы недовольный невниманием сидящих в комнате. Ручьи, полившиеся из него, как бы о чем-то напомнили старику. Он позвонил в колокольчик, стоявший на маленьком столике. Вошел лакей, которому он сделал вопрос. «Пришла?» «Никак нет-с». «Так пошли искать». В это время на террасе послышался говор, и звучный смех, и крики курицы. Лежавшие собаки забили хвостами. В комнату вбежала молодая девушка, селись удержать курицу, тоскливо бившуюся у ней в руках. Она, смеясь, подскочила к старику, хотела что-то сказать, как вдруг, завидя Тавровского, выпустила курицу из рук, которая, застуча лапами, побежала по полу. «Вот моя дочь», — сказал старик, указывая на девушку, которая стояла, потупив глаза, лицо ее пылало. Тавровский молча поклонился. Но лицо его сияло, он не спускал глаз с девушки, которая избегала встретить их, и занялась самоваром. Когда девушка подавала чашки с чаем старику и гостю, руки у нее слегка дрожали. Но когда отец произнес ее имя, она вздрогнула и выбежала из комнаты, на что, однако, отец не обратил никакого внимания. Девушка была Люба, которая в Тавровском узнала певца у озера. Забытая в комнате курица взлетела на стул, стоящий у стола, а потом на стол и с криком соскочила на пол, уронив крылом чашку. Старик позвонил и раздраженным голосом приказал лакею взять курицу. Но курица не давалась ему в руки и, крича, бегала по комнате, пряталась под стул Тавровского или под кресло старика, который, выйдя из себя, разбронил лакея, сказав: «Позови Степаниду». Через 2 минуты в комнату явилась худощавая цыганка. Она смело подошла к самому стулу Тавровского и, лукаво улыбаясь, стала вызывать курицу. «Где взяли?» — спросил сердито старик. «У них на дворе», — улыбаясь, отвечала цыганка, указывая на Тавровского. «Это куда вы нынче бегаете?» — возразил старик, но замолк, потому что цыганка перебила его, сказав. «Да это не я, а барышня». Удаляясь из комнаты с курицей, она бросила выразительный взгляд на Тавровского, который сконфуженный глядел на старика. Но тот спокойно сидел, как будто все, что он видел и слышал, было очень обыкновенным. Напрасно Тавровский, сидя у старика, продолжал поджидать Любу. Она не пришла даже к ужину, за что старик ужасно рассердился и ничего не ел. Между тем соседняя дверь поскрипывала, и Тавровский заметил в щели блеск чьих-то глаз. Садясь в коляску, Тавровский слышал смех откуда-то сверху, но ночь была темна, и он не мог ничего видеть. Выехав из ворот, он почувствовал в ногах какую-то корзину, и в ней что-то шевелилось. Он ощупал ее. Там была курица. Приехав домой, он перенес корзину в беседку и, развязав ее, узнал курицу, что была у Любы в руках. Тавровский выдернул несколько перьев из крыла у курицы и, передав ее своему камердинеру, строго сказал, чтоб она ходила по саду и устрой ей возле клетку и смотреть, чтоб она не пропала. Камердинер пугливо глядел на Тавровского, который, ложась, спросил его, «Не было ли без меня кого-нибудь на дворе?» «Никого-с». «Да, цыган приходил с двумя цыганками». «Ну?» — с любопытством перебил его Тавровский. Камердинер подробно описал цыганок и пересказал толки дворни, которая уверяет, что это дети помещика соседа. «Все?» — спросил Тавровский. «Говорят одни, что все, а другие, что только одна», — отвечал камердинер, пытливо глядя на улыбающееся лицо своего барина, который с улыбкой и заснул в эту ночь.